Предлагаем вам семинар профессора Иоганнеса Раймера на тему «Семейное счастье».
В Римлянам, в 1 главе, 18 стих и далее, мы читаем интересное местописание. Я бы хотел, если у вас есть, записать, хотел, чтобы вы обязательно дома еще раз почитали это местописание. Римлянам, это послание апостола Павла к римлянам, между прочим, апостол Павел был одним из ведущих философов своего времени, религиозным философом своего времени, и он пишет в первой главе своего послания к римлянам с 18 стиха следующие слова. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Потому что, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Чисто научный процесс. Рассматривание творений. Мы могли бы перевести «благодаря научному познанию видимы». Так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его так, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернились сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому и предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины оставили естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в себе самих должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана и злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающий такие дела достоин смерти. Однако не только их делают, но и делающих ободряют. Апостол Павел здесь называет очень интересную серию последствий. Он говорит, люди, имея возможность познать Бога, причем научным путем, они могли сравнить творение и увидеть Творца за всем этим творением. Вместо того, чтобы познать Творца, согласиться с существованием Творца и искать Бога, выйти на общение с Ним, они завязли в своих же умствованиях. Отказались от Бога, отказались от Творца. Стали безбожными. Безбожник – это человек, который не имеет отношения с Богом. Это очень просто. Мы не называем безбожником человека, который не верит в существование Бога. Одно дело не верить. Есть люди, которые верят в существование Бога, но отношения с Ним никакого не имеют. Это тоже безбожники. Безбожник – это человек, который не имеет действительного, существенного отношения с Богом. И вот человек не имеет этого отношения с Богом, отказался от такого отношения. Теперь апостол Павел говорит, такой человек попал в плен своей похоти. Он удовлетворяет свои потребности. И вместо удовлетворения и счастья он переживает фрустрацию. Он ищет удовлетворение, но не находит ее. Поэтому он становится завистливым, корыстолюбивым, ненавистником и так далее и тому подобное. Этот длинный каталог всех этих страшных проблем, которые, с которыми связано наше общество. Этот длинный список выводится на вот эту неудовлетворенную потребность. Он стал пленником своей похоти. Человек, оставивший Бога, не находит больше удовлетворений. В результате он начинает искать превратных удовлетворений. И вы знаете, тут не зря написано, что человек тогда оставляет другую половину человеческого целостного круга. И разжигаются женщина на женщине, мужчина на мужчине. Он ищет теперь других выходов, другого удовлетворения. Он полностью оставил не только общение с Богом, он оставил общение с своим партнером. Там, где внедряется безбожие, развал семейной единицы запрограммирован. Я вам гарантию даю. Там, где нет общения между человеком и Богом, где треугольник нарушен, там развал семейных отношений запрограммирован. Здесь в нашей схеме вы заметили, Бог, он находится за пределами общения, а между мужчиной и женщиной идет конфликт. В этом случае женщина уже не находится на одном уровне с мужчиной, она опущена. Начинаются конфликты, начинаются распри, начинаются проблемы. И не только начинаются распри и конфликты, здесь написано, не только они сами такое делают, но они и других ободряют делать те вещи. Общество находится в процессе развала. Атеизм, но не только атеизм, религия. Или, скажем, религиозное законничество выводит на такое положение. Есть люди, которые знают о Боге. Они прекрасно знают о Боге. Они много знают о Боге. Они даже знают Слово Божие, закон Божий. Но жить они по закону Божьему не живут. Они чисто религиозники. Они живут ритуалом. В надежде, что ритуал им поможет. Но вы знаете, ритуал никак не описывает отношений. Представьте себе, у вас отношение к этой Библии. Вы говорите, это Слово Божие. Я чту это Слово. Как один из моих знакомых в Средней Азии, совсем недавно я с ним повстречался. Вот он мне говорит, вы знаете, господин Раймер, я не так, как вы, отношусь к Слову Божьему. Я говорю, а что вы хотите этим сказать? Он говорит, вы знаете, прежде чем взять в руки Слово Божие, Куран, я руки помою, а потом я возьму. Я смотрю на него и говорю, слушай, дорогой, а что написано в суре 135, стих 17? Сура – это глава в Коране. Я говорю, что написано в суре 100? Он говорит, вот он моет руки, чтобы взять в руки это святое писание. Он ее не берет по-другому, а содержание не знает. А что толку от этого Корана? Извините, что толку от этого Корана? Я говорю, если ты не знаешь содержание, то ты мог бы взять совсем другую книгу. Возьми, например, книгу «Балбесы и их друзья». Покрась ее в цвет Корана или в цвет Библии. Обложи эту книгу другой обложкой и мой себе руки каждый раз, когда будешь брать в руки. Что толку от того, что в руках моих святая книга? А я содержания не знаю. В Библии написано, что само слово, вот это слово, Библия о себе самой говорит, что это слово, буква этого слова, она мертвит, она убивает. Человек, который будет держаться только буквы, он в принципе погибнет. Дух этой книги, содержание этой книги, отношение живое между человеком и Богом, вот что оживляет. А когда у человека нет этого отношения, есть только религия, он тоже безбожный. И в результате у него будут определенные принципы, религиозные принципы, но он будет переживать то же самое. Я понимаю, во многих религиозных обществах такая семья не полностью разваливается. Почему? Потому что боятся ада. Ведь знают, если мы разойдемся, не будем больше жить вместе, мы попадем в ад. Вот они страшно боятся ада и давно забыли, что давно живут в аду. Если посмотреть на их отношения, когда муж с женой обходится как кошка с собакой, то это тоже два различных существа. Кошка не есть собака, и собака не есть муж. Но вы извините, пожалуйста, там мужчина и женщина-то не пахнет. Одна ж кошка, другая собака. И гав-гав-гав-гав – это никак не осмысленная речь. И мяу-мяу-мяу-мяу – это никак не осмысленная речь. Общения нет. Общение нарушено. Общение нарушено. Не только атеизм, но и религия. Ритуальная религия разваливает семью. Разваливает семью. Может быть, не до конечного, потому что страх попасть в ад заставляет их жить вместе. Но счастья нет. Я знаком с сотнями религиозных семей во многих странах мира, которые счастья не знают. Они говорят о Боге, они говорят о жизни с Богом, они по воскресеньям, или по пятницам, или по субботам, все зависит от того, в какой религиозной группировке они принадлежат, они славят Бога за всю жизнь, за все его невероятные возможности, а в понедельник опять он бросается словами, а она бросается пирожками. Или тарелками, или то, что под руку попадет. Семья развалена. Безбожие автоматически выводит семью на критическую основу. И у вас будут проблемы. Я вам гарантию даю. Но не забывайте, безбожие не есть ритуализм религиозный. Карл Маркс был прав, когда он говорил, религия есть опиум для человека. Он абсолютно прав. Я никого не учу религии. Не в религии дело, а в отношении с Богом. Личностном отношении. Личном отношении с Богом. Вторая важная проблема, с которой мы имеем дело, это незнание. И мы с вами читали это местописание. Незнание. Очень часто человек просто не знает, а как же теперь относиться мужчине к жене, жене к мужу. Вот типичный такой вариант такого подхода описан в этом символе. Да? Видите, тут Бог – это вершина, а непосредственно под Богом находится мужчина. Он глава жене. Есть на это местописание, мы будем об этом еще говорить, в Ефесянам в 5 главе. И не думайте, что мы этого местописания не знаем. Я его хорошо знаю. Я не нахожу в этом месте Писания то, что описано в этом символе. Бог, под ним мужчина, а потом жена. Вы знаете, там, где человек устраивает царские кресла, всегда будут революционеры. Вы знаете, почему в этом мире существует движение феминизма? Знаете почему? Потому что мужчина сел между Богом и своей супругой. Не треугольник, а такая иерархическая лестница. Бог, под ним непосредственно мужчина, а потом женщина. Женщина прямого доступа к Богу не имеет. В истории человечества такое понимание отношения между этими тремя пунктами доходило до абсурда, вплоть до того, что были времена, когда женщина даже не считалась, она не считалась человеком. Во времена Иисуса Христа, например, в Палестине, в Римской империи, женщина не имела права голоса на суде. Она не имела права, вообще не имела права голоса. Женщину не считали за человека. Не считали за человека. Человек – это мужчина, потому что он есть прообраз Божий. А женщина – это то, так сказать, что произошло из ребра мужчины. Это ребрышко. Причем даже не целое ребрышко. Правда, красивое ребрышко. Эротически очень привлекательное ребрышко. Но, к сожалению, только ребрышко. Когда Иисус Христос пришел в этот мир, вы знаете, что Он установил? Апостол Павел, он однажды в послании, первом послании к Коринфянам сказал следующее. Во Христе не существует мужчины или женщины. Во Христе эта грань не существует и не может больше существовать. Такой иерархии быть не может. Быть не может. Во Христе быть не может. Женщина имеет прямой доступ к Богу, как и мужчина имеет прямой доступ к Богу. И Иисус Христос это выразил своим поведением. Вот когда вы будете читать Новый Завет, я вам, женщинам, всем советую, прочитайте Новый Завет и не забывайте, на каком фоне это все происходит. На фоне, где у женщины не было никакого права голоса. Иисус Христос, вот Он умер и воскрес. И первые и единственные свидетели, первые свидетели Его воскресения есть кто? Женщины. Вы представьте себе, это самый важный факт. В истории человечества не будет другого такого важного факта. Бог спасает человечество от проклятия. И на суде истории вопрос, существовал ли Христос, был ли такой подвиг Иисуса Христа, этот вопрос будет стоять на суде истории веками. Это очень важный вопрос, а кто же свидетели этому? И ответ, извините меня за выражение, дорогие дамы, ответ евреями был сформулирован так. Кто свидетели? Бабы. Ну как может быть так? Не только может быть, а надобно. И Мария, которая увидела воскресшего Христа, он, Иисус, говорит Марии, пойди и скажи моим ученикам, пойди и скажи, извините меня, дорогие братья и мужчины, пойди и скажи мужикам, как я пойду, я женщина. Христос никак не соглашался с такой иерархической структурой. Не соглашался. И когда мы вводим вот такого рода иерархическую структуру, мы автоматически создаем проблему. Мы создаем проблему. Женщина в этой структуре оказывается вне общения, непосредственного общения с Богом. Понимаете? Она может общаться с мужчиной, своим религиозным мужем, но она никак не общается с Богом самим. Исключен треугольник, исключена гармония, в конце концов появляются большие проблемы. Для нас, знающих жизнь во Христе, для верующих, я хочу сказать, если женщина имеет непосредственное общение с Богом, и Господь Иисус Христос простил ей грехи, и живет в ней Дух Святой, и даны ей дары Духа Святого и так далее, тогда она является равноправным членом в теле Христовом. А если она всего этого не знает, и говорит, а у меня муж служит Богу, а я служу мужа, мужа, мужу, если хотите. Я, так сказать, придаток, а он человек. Такого рода мышление, оно разваливает семью. Она, может быть, не разваливает опять, не разваливает внешне, потому что во многих церковных, во многих религиозных общинах, начиная с христианства и кончая индуизмом или же буддизмом, во многих религиозных общинах страх перед тем, что будет после смерти, он настолько глубок, что человек боится разорвать общение. Боится. Но, в принципе, он бы давно разорвал, потому что оно несущественно, оно недействительно, оно не составляет никакого удовлетворения. Мне многие мужчины, да и женщины говорят, я бы давно убежала, если была бы только возможность, потому что я никакого счастья в совместной жизни с этим человеком не переживаю. Гармонии нет и счастья нет. Говоря о браке, мы говорим о супружеской паре. Мы говорим о восстановлении вот этой целостности прообраза Божия. Очень важного факта в творении человека, в творении Богом человека. Супружество – это рождение новой социальной единицы. Как рождается такая новая социальная единица? Каким образом находят люди друг друга? Одно из мест Писаний, которое помогает нам понять, что происходит в тот момент, когда два человека, мужчина и женщина, найдя друг друга, обещают друг другу жить совместной жизнью. Что происходит в этот момент? Библия учит нас, что тут не только подписывается договор. договор между двумя людьми. Договор, который гарантирует совместную жизнь, гарантирует совместную экономическую базу, гарантирует определенные права, данные определенным государством этой паре и так далее и тому подобное. Разговор идет о большем. Разговор идет о создании вот этой целостности, о создании исходной позиции, на которой действует Бог, исходной позиции, на которой возможно создать линию удовлетворения наших базовых потребностей, исходной позиции счастью. Место Писания, которое я считаю важно запомнить, подчеркнуть, очень важное такое место Писания, мы находим в Бытие, это первая книга в Библии, 2 глава, 24 стих. Здесь написано следующее, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, и были оба они наги, Адам и жена его, и не стыдились». Здесь разговор идет о создании человека. Бог создал Адама, и потом он увидел, что нет у человека счастья. Здесь написано, и нашед Господь Бог на человека крепкий сон. И тогда он создал из его ребра партнера ему. Потому что нехорошо было человеку оставаться одному. Так и сказано. Во 2 главе 18 стих сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». В этом рассказе, который, не надо этого забывать, который не только соответствует определенному, скажем, историческому ходу действий, но который является философским, является богословским трактатом. В этом рассказе речь идет о содержании, намного больше, чем, скажем, об историческом плане. Люди очень часто ищут вот этих фаз, исторически действительно так происшедшего. Для нас намного важнее понять содержание, понять, а что же там произошло? Произошло следующее. Бог создал человека в его понимании, создал все остальное, создал все творение. И вот он создал мужчину и заметил, что это нехорошо. Недостаточно. То, что мы читали в первой главе, а первая и вторая глава, они никак не являются просто последовательными главами в смысле исторической последовательности. Нет. И опять-таки, в наших руках богословский трактат, который описывает содержание, описывает то, что произошло в истории, произошло в момент или в фазу творения Богом человека. Бог создал и решил, что так дело не пойдет. Человек таким образом счастлив не станет. Нехорошо быть человеку одному. Неправильно. Еврейское слово, употребленное тут, в принципе, можно даже перевести как неправильно. Совсем неверно быть человеку одному. Можно сказать, а что, Бог не знал до этого? Конечно, Он знал. Ведь поэтому в первой главе написано, Бог создал человека как мужчину и женщину. Но этот процесс создания описан нам так. Почему? Потому что мы никогда бы с вами не поняли, какую роль играет целостность. Если бы Бог сам, Творец сам, не выразил бы своего недовольства индивидуалистом, мужчиной.
Дорогие друзья, в следующей передаче мы продолжим слушать семинар Иоганнеса Раймера на тему «Семейное счастье».